Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Владимировичем Щипковым, доктором политических наук, профессором философского факультета МГУ имени Ломоносова, первым заместителем председателя синодального отдела Русской Православной Церкви Московского Патриархата по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации, членом Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Много времени занимает перечисление ваших званий и регалий.
Надо сокращать.
Но да, и опять же напомню нашим телезрителям, что вы автор многочисленных книг, связанных с развитием современного общества в России, а также связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Но мы поговорим сегодня о вашей новой книге, которая вот только что вышла, буквально «Прямое высказывание». И мы только что разговаривали на тему «Большое гражданское общество» и вообще, что такое гражданское общество в современной России. А вот есть такая тема, которую вы затрагиваете в книге, необычная, немножечко нестандартная, и телезритель немножко удивится, когда я ее сформулирую. Это тема «Гламур и диктатура богемы». Гламур и церковная жизнь. Что такое вообще гламур? Почему вы посвятили... Есть такие понятия гламур, пафос и эпатаж. Это присущие каким-то избранным людям, богатым, может быть, которые живут какой-то своей непонятной жизнью и так далее. Почему вас эта тема заинтересовала и почему она считается вами важной, чтобы ее осмыслить сегодня?
Я пришел в церковь с Божьей помощью довольно давно. Но не с детства. Мне было 16 лет, в 73-м году. Вот уже тут вот, ну, порядочно, больше 40 лет. И так получилось, что ну, и моя личная жизнь, и мои профессиональные интересы связаны с религиозной и политической проблематикой. Мне одновременно интересны и те процессы, которые проходят в церкви, и те процессы, которые проходят в обществе. И как-то я их тут и сравниваю, и изучаю, и наблюдаю. И поэтому вот в течение больше, чем уже больше 40 лет наблюдаю за тем, что происходит у нас в церкви. Я к этому отношусь очень спокойно. Не то, что я там вот какой-то такой специальный исследователь с увеличительным стеклом. Я живу в церкви. И я же чувствую, что я сам меняюсь на протяжении десятилетий. Не только потому, что я взрослею, вот, а приходит опыт какой-то церковный, какой-то духовный опыт приходит, молитвенный опыт приходит. Он же это все нарабатывается с годами. И в том числе, когда ты смотришь на церковь так вот в развитии, смотришь и на такой аспект, который связан с миссионерством, с проповедью. Ну, после каждой литургии батюшка проповедует. Дома сидим, с кем-то разговариваем, и если есть, кто-то, скажем, человек не церковный, то начинаешь с ним говорить, ты уже начинаешь проповедовать. Или ты наблюдаешь, как два мирянина один проповедует. Ну, то есть эти споры – это и есть проповедь, да? Разговор о церкви, о Христе – это уже проповедь. Хочешь ты это или не хочешь. И проповедовать можно по-разному. Можно, если так, я не знаю, можно ли так говорить, можно использовать разные способы, разные приемы. Существуют науки, которые учат гомилетика, да, скажем, батюшки учатся проповедовать, ну, тоже учатся...
Риторика.
Риторика, как владение словом. Например, вот я сам занимался, это было очень интересное исследование, мы изучали риторику патриарха Кирилла. И выпустили целую книжку, она называется «Риторика патриарха», но очень небольшой тираж, это научное исследование, вряд ли это будет так интересно широкой аудитории, но для филологов, безусловно, эта книжка представляет огромный интерес. Это серьезные, серьезные филологи работали, московские, и не только московские, над это изучают, над этой книгой. Это очень интересно. Но я сейчас говорю вот как бы о проповеди вообще, о каких-то основных подходах. И вот в 90-е годы появилось новое такое веяние.
А именно?
В манере общения православных с неверующими. Угу. Это и у мирян было, и у священников, и у дьяконов там некоторых. Как-то решили попробовать использовать, если так можно сказать, современные технологии. Угу. Толчком к этому были разговоры бесконечные о том, что церковь должна разговаривать с обществом на современном языке.
На понятном ему языке.
Да. Ну, с одной стороны, да. Ну, конечно, ты, если говоришь, ну, так, что ты должен быть...
Васькаться, как говорят в народе, да, так сказать.
Да, ты должен быть понятным. Вряд ли есть смысл выйти и сам вон говорить на каком-то сложном языке. Я помню, в Столешниковом был такой замечательный священник Георгий Чистяков. Угу. Вот, который говорил, я один раз был на службе у него, я один раз слышал его проповедь. Это было довольно интересно, потому что он говорил очень сложным языком, с невероятным количеством сложных терминов. У них, конечно, там такой достаточно интеллигентский приход, и там образованная публика, но я так подозревал, что две трети просто не понимали, о чем он говорит. Вот. Конечно, ты должен говорить сообразно той аудитории, внутри которой ты находишься, безусловно. В этом смысле ты должен говорить на понятном языке. Но идея этих священников, о которых я сейчас говорю, заключалась в ином. В том, чтобы, как они говорили, церковь сделала шаг к народу, к обществу, и стала такой, как общество. И только тогда оно может быть понятным этому обществу, потому что общество невероятно изменилось за последнюю тысячу лет. И с этим трудно не согласиться. Но здесь была тонкая такая ошибка. Принцип проповеди церковной. Тот человек, на которого обращена проповедь, приходит в церковь и меняется в этой церкви. Потому что главная задача проповеди – изменить, помочь человеку измениться, приблизиться ко Христу. Чтобы вот эта та самая метаноя, о которой модно говорить, произошла в человеке. А здесь ошибка была в том, что стали говорить о том, что церковь должна стать такой, как общество.
То есть церковь, которая обладает таинствами, которая обладает...
Никто против таинств не говорит.
Космической мощью, да, должна опуститься на уровень человека.
Эта вещь несознательно была сделана.
Я понимаю.
Это была ошибка. Потому что эти священники, это замечательные люди, они совершали литургию, они крестили,
они пробовали,
венчали,
они
экспериментировали. Да. И это, представьте, это невероятно сложное время было после 91-го года. Когда вот церковь вышла на свободу, и очень сложно было в этих всех новых реалиях существовать.
Как это вяжется с гламуром, о котором вы написали в своей книге? Это вы
сейчас
так издалека подходите?
А иначе не понять.
Да.
И что произошло? Получилось так, что церковь должна была стать такой, как общество. А общество секулярное. То есть в каком-то смысле начался процесс секуляризации церкви. Угу. Церковь не может стать секулярной по определению, врата ада ее не одолеют. Но сложности и проблемы, они были и они остаются и сегодня. И вот эта попытка подстроить церковь под секулярное общество, стать понятным через это, ну, на мой взгляд, это ошибочно. И вот здесь появляется гламур. И не только гламур, здесь появляется постмодерн. Потому что мы живем в эпоху культуры постмодерна. И поэтому эта проповедь стала приобретать такой характер постмодернистский. И некоторые батюшки стали себе позволять определенную стилистику. Я не буду приводить примеры, поскольку мы в публичной находимся
ну,
сфере.
Постмодернизм подразумевает иронию, так сказать, чуть-чуть
конечно,
опускание,
ирония,
так сказать, высоких мотивов до
сарказм,
бытовых.
Да. Какие-то эпатажные лексические формулировки. Да? И вот это постмодерн и ирония, и гламур, он там же находится, это попытка сыграть на том, что не сочетается. И, скажем, использовать лексику, такую немножко, может, брутальную где-то, или где-то излишний сарказм или иронию подпустить, это и есть постмодерн. Это и есть попытка проповедовать на языке постмодерна. На мой взгляд, абсолютно тупиковый путь, который ни к чему не приведет. Церковь может проповедовать только тогда, когда она аутентична, когда она говорит на своем языке. И здесь появилась проблема, возникла проблема гламура.
А что такое гламур, в принципе?
Гламур – это обман. Это ложь. Угу. Потому что гламур – это попытка показать себя или некое явление, или некий предмет очень, с очень красивой, такой приукрашенной стороны.
Какой-то чарующий элемент,
чарующий,
волшебности.
Да, да, это и есть
некая
привлекательность. Да. Это. Здесь очень много коммерческого, поэтому мы привыкли, что гламур – это только по отношению к гламурным журналам. Яркие, глянцевые, но на самом деле это распространяется вообще на всю культуру. И на живопись, и на литературу. Гламур может быть в музыке. Я разговаривал с одним ну, очень известным, я специально избегаю, вы меня простите имен, чтобы никого не хвалить и не обижать, с одним, может быть, из самых известных музыковедов сегодня, с человеком очень немолодым. И он говорил о том, что он мне говорил: «Саша, ты знаешь, что гламур, ну, он проникает даже в церковную музыку, в современная церковная музыка. В некоторых местах пронизано гламуром». Вот. И приводил мне примеры. Поэтому эта проблема, она очень интересная. Вот это проникновение гламура. Гламур – это, конечно, это чары. А чары – это обман. Угу. Это видимость. И поэтому, скажем, когда…
Это колдовство.
Колдовство в чистом виде. Что такое чары? Конечно, это колдовство. Колдовство что? Это обман. Невозможно проповедовать, церковь не может работать с инструментарием колдовства, чар и гламура. Это вещи, это невозможно. Это не просто ошибка, это ошибка, которая может привести к очень серьезным последствиям не для церкви в целом, а для тех людей, которые пытаются использовать эту методику в своей проповеди. Поэтому, когда мне говорят, что неважно, скажем, мы покажем известного актера и скажем, что он православный, и это привлечет молодежь в церковь. Не привлечет. И знаете, почему не привлечет? Да потому что этот актер или этот какой-то писатель знаменитый, очень известный человек и очень талантливый в церкви делает первые шажки. Он младенец. Угу. Его духовный опыт, младенческий опыт. А его раскручивают, кидают на обложку журнала, условно, или на экран телевизора, и он начинает проповедовать, он начинает что-то говорить.
От имени церкви, как бы.
Даже пусть от своего имени. Он говорит не от имени церкви, он говорит от имени своего духовного опыта. А он мелок. И в результате он совершает ошибки, и он никого не привлекает. Он отталкивает. В лучшем случае нейтрально остается. Невозможно. Поэтому в этой книге, на мой взгляд, это одна из важнейших проблем сегодняшних внутри нашей церкви. Поэтому здесь у меня даже два текста, если не три, посвященные этой проблеме. Да. «Ирония христианства» – отдельный текст. «Гламур и диктатура богемы». И «Новая искренность и поколение дизайна». Братья, которые работают, используя вот постмодерн и гламур, они в своей... Это замечательные люди. Это действительно мои братья, это мои друзья, с которыми я полемизирую. Они пытаются найти тоже и какое-то философское обоснование своему поведению, своей тактике, так сказать, церковной жизни. И вот так возникл термин новой искренности. Вообще понятие новой искренности возникло на Западе в культуре западной где-то в 70-е или 80-е годы прошлого века, когда они...
В церковной среде или в
светской? Нет,
светской.
Абсолютно светской среде, да. Когда столкнулись с тем, что не работает постмодерн, вот этой в грубой иронии, он перестает работать. И люди не идут уже на эти фильмы, не читают уже этих книг,
так.
И они перестают зарабатывать на этом постмодерне. Они думают, как же, что же делать, надо же что-то придумать. И они придумали, философы того времени, они придумали вот это понятие «новая искренность», что человеку нужна искренность. И они говорят, давайте-ка мы добавим в нас в постмодерн немножко перчику, немножко искренности. Но это новая искренность.
Такой привлекательной правды.
Да. Но не искренности в божественном смысле, а в технологическом, в коммерческом. И они назвали ее новая искренность. Искренность не может быть ни новой, ни старой. Либо она есть, либо ее нету. И они сыграли на этом, и у них пошел новый виток. У нас все, как всегда, с отставанием. И наши, значит, ребятки решили, и это в искусстве, это не только в церкви. Давайте-ка и мы попробуем поиграть с этой новой искренностью. Но если я иду на спектакль, я же слышу по тексту, драматург работает с искренностью, то есть он из себя это вынул, эту боль, или этот смех, неважно, если это комедия, например, или это технологическая вещь, и он играет на том, что ждет человек, а человек ждет искренности. Он ждет любви, ждет искренности. Думаю, как же заработать на этом желании искренности? А давайте мы изобразим искренность. Это и есть новая искренность. Но когда мне говорят о том, что новая искренность присутствует и в проповеди церковной, ну, это смерть. Это вещь совершенно недопустимая и невозможная. Невозможно не для церкви. Церкви с большой буквы ничего не будет. А эти люди, которые... Они пострадают, и могут пострадать те, на кого обращена она проповедь. Один очень известный в 90-е, в нулевые годы проповедник, который приводил тысячами в церковь, играя на этом постмодерне, используя эту технологию, фактически погиб. Он сейчас находится в состоянии гибели личности. Он находится в состоянии потери целомудрия. Да? Целомудрие мы всегда в физиологическом смысле понимаем. На самом деле целомудрие – это состояние, которое не позволяет происходить раздвоению личности в человеке. А у этого проповедника, некогда знаменитейшего, произошло вот это раздвоение личности. Потеря вот этого целомудрия, целой мудрости. Он растерял эту мудрость. И все, кто пришел, они все распылились. Где эти стада новообращенных? Дай Бог, если кто-то из них остался.
То есть новая искренность как бы отыграла свою роль и оказалась пустота.
И гламур, и вот этот постмодерн, внутри которого и новая искренность, и гламур находится.
А вот такой вопрос, который все хочу задать. В принципе, гламур, кроме как в проповеди, вообще в церкви гламур присутствует? Или новая искренность не только в словесном выражении проповеди?
Нет, ну, конечно, я уже говорил о том, что он
проникает... В какой-то форме другой.
Но я говорю о самом важном, потому что проповедь – это самое важное. Mm-hmm. Потому что то, что касается, скажем, живописи, архитектуры, это же вещи такие вкусовые. И потому что в некоторый храм заходишь, я из новоделов, из новых, и просто вот рот раскрываешь. Как классно, какое чувство, да, вкуса, нормы. А в некоторые заходишь, богомаство такое, да? Но это, собственно, и всегда было. Поэтому это меня, как и музыка, кстати, это меня, в общем, так, честно говоря, уж особо не беспокоит. Потому что, как бы, церковь, она это перемалывает. Потому что, конечно, среди новых храмов я смотрю, там сначала были попытки что-то а-ля католические строить, такие у нас вытянутые стали строить храмы, помните? Кверху стремящиеся. Ну, это прямо противоречит православному миросозерцанию, потому что у нас, если у католиков вот это стрелы, эти готические, это ввысь, стремление к Богу, собственно, идеологии этих храмов, то смешно. Наши же храмы, так, когда у нас совершенно другая идеология, не говорю, что та плохая. У нас иная, у нас отражение, у нас зеркало рая, у нас отражение рая на земле. И наши храмы, это, они по другому принципу строятся. У нас отображение рая на земле. И вот эти вытяжки, значит, они, ну, не совпадают с нашим мировоззрением. Значит, нужно искать. Значит, эти люди, которые это делали, они не очень хорошо чувствуют как бы традицию нашу православную. Но, в принципе, почему нет? Можно экспериментировать. Это очень любопытно и интересно.
Вот в своей книге вы задаете риторический вопрос. Какая эмоция соответствует гламуру? И сами же не отвечаете – страх. Что это значит?
Это попытка избежать страха. Это попытка спрятаться, залакироваться. Кстати, мы в прошлой программе с вами говорили о среднем классе и о малом гражданском обществе. Так вот, эта проповедь гламура, она в какой-то степени, может, даже в большей степени, была в 90-е нулевые годы обращена именно на средний класс. Это была попытка привести в церковь средний класс. Помните, мы задавали мне вопрос, а как средний класс соотносится с православием?
Да.
Это вот попытка работать с состоятельными, с богатыми людьми. Попытка...
Которые помогут церкви.
Я сейчас даже не про это. Нет, это были очень искренние попытки привести их в храм. Но было решено, что это же состоятельные, богатые люди. Они в руках не могут держать плохую бумагу. Им надо дать глянцевый журнал. Им нужно дать глянцевый вариант православия. И поэтому с ними надо говорить о благотворительности, о волонтерстве. Но с ними нельзя говорить о смерти. Ну, потому что смерть – это страшное. И поэтому и возникло, стал употреблять этот термин «гламурное православие». Православие для среднего класса, для состояния, ну и для элиты тоже. Потому что им нужно вот такое приглаженное, им нельзя показывать страдания Христа, потому что страдания Христа – это пот, это кровь, угу. Это мясо. Это вообще очень с эстетической точки зрения отталкивающая картина. И это как бы выносится за скобки. А остается вот что-то такое о доброте. Христос же добрый был? Добрый. Исцелял? Исцелял. И такой Христос в рамках гламурного православия, Христос получился волонтером. Ну, такой суперволонтер. Такой классный парень, волонтер, который ходит, всем помогает. Но Христос не волонтер. Вот в чем дело. А гламур не допускает, он не позволяет выйти за рамки условно вот этого волонтерства. Поэтому он как бы притушает, вот эта вся красота, она притушает смерть. И так же, как в секулярном мире не принято, да, смерть, она закрывается. Приехали, забрали труп, увезли куда-то, мы дальше не видим, да, потом гроб красивый привезли, все.
Мы как бы на это не обращаем внимания, да, это где-то там, не с нами.
И, да. И быстренько, да, и все, и вышел, и с облегчением вздохнул, все, и все, и не заметил. И нету радости общения с этим умершим человеком. Потому что и радость это выносится за скобки. И это общение с ним... возможное, выносится за скобки. То общение, которое, помните, мы с вами в прошлой программе говорили, большого общества нашего, где и живые, и мертвые общаются. Да, прекрасное название же, да, было, да, вот этого романа, да? «Живые и мертвые». Да, абсолютно в точку. Можно книгу не открывать. Название все сказано.
Александр Владимирович, время неумолимо уходит. Осталось немного, и поэтому вопрос такой завершающий. А что можно противопоставить гламуру?
Ну, во-первых, мы должны об этом говорить, и тогда мы понимаем, что с нами происходит. Мы должны понимать, что с нами происходит в церкви.
То есть говорить вслух, обсуждать эту тему.
Обсуждать вслух.
Открыто, без
всяких
проблем.
Конечно, да. Прямое высказывание.
Да.
Прямо высказываться. Но, конечно, самое... Вот если я чувствую, что у меня, для наших зрителей, вот если мы чувствуем, что как-то вот этот гламур у нас проникает, то есть одно очень старое и очень известное средство. Это молитва. Но главное молиться медленно. Надо попробовать взять 2-3 молитвы из утреннего правила и читать их медленно-медленно, насколько это возможно. И вы увидите, что он начнет открываться. И тогда весь гламур просто осыпется.
Ну что же, замечательные слова под конец нашей программы. Мы говорили о гламуре и сочетающемся с такими вещами, как пафос, эпатаж, так сказать. И многие люди немножечко внешне относятся к церковной жизни, не понимая глубины, что, и не понимая того, что гламур и внешность не имеют значения. Что-то, наверное, имеет значение совсем другое. Спасибо вам большое за нашу встречу, за обстоятельную беседу, за вашу книгу «Прямое высказывание», которую мы, собственно, сейчас обсуждаем. И напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Владимирович Щипков, доктор политических наук, он же первый заместитель председателя синодального отдела Русской Православной Церкви Московский Патриархат по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации, а также член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо вам большое. Надеемся на новые встречи и обстоятельные глубокие беседы.
Спасибо большое за приглашение. До свидания. И вам, Константин, спасибо и за приглашение, и за ваши замечательные книги, которые я с удовольствием тоже читаю.
Спасибо. Всего доброго.